Глава 18. Под конвоем копьеносцев Леонсия оба Моргана и Торрес пустились в путь по плодородным, хотя и обработанным чрезвычайно примитивным способом, нивам, через журчащие ручейки, лесистые участки и поросшие высокой травой луга, на которых паслись коровы такой низкорослой породы, что даже взрослые животные были не больше молодых телят. «Это, несомненно, настоящие дойные коровы», — заметил Генри. «Какие они прелестные! Но видали ли вы когда-нибудь подобных карликов? Ведь сильный мужчина может свободно поднять самый крупный экземпляр и принести его на плечах». «Думаю, что ты ошибаешься», — возразил Фрэнсис. «Вон, погляди на ту черную. Держу пари, что в ней не меньше 300 фунтов». «На что держишь пари?» — подхватил Генри. «На что угодно», — последовал ответ. $100 твоих против 100 моих», — сказал Генри, «что я смогу поднять ее и понести». «Идет». Но пари не суждено было состояться, ибо в ту самую минуту, как он сошел с тропинки, копьеносцы заставили его вернуться обратно. Знаками и гримасами они дали понять пленникам, чтобы они держались прямой дороги. Когда дорога пошла у подножия крутой скалы, они увидели над собой целое стадо коз. «Это домашние козы», — заметил Фрэнсис. «Взгляни-ка на пастухов». «Недаром я был уверен, что поданное нам рагу было из козлятины», — прибавил он. «Я всегда питал слабость к козам. Если та, которая грезит, кто бы она там ни была, отменит решение жреца и оставит нас в живых, если нам придется провести с затерянными душами весь остаток наших дней, я решил подать на ее имя петицию, чтобы меня назначили главным пастухом над всеми козами этого государства. Я построю для вас прелестный маленький коттедж, Леонсия, и вы сделаетесь главным сыроваром при дворе королевы». Но ему не пришлось развить свой фантастический план дальше, ибо они вдруг вышли к озеру такой поразительной красоты, что Фрэнсис невольно свистнул. Леонсия захлопала в ладоши, а Торрес издал невнятное восклицание восторга. В длину оно было с милю и с полмили в ширину. При этом оно было безукоризненной овальной формы. За одним только исключением — ни одно жилье не прерывало сложной цепи деревьев, зарослей бамбука и камыша, окружавших плотным кольцом его воды и разросшихся особенно пышно у подножия скалы. На гладкой водной поверхности с такой поразительной ясностью отражались высящиеся кругом горы, что взор с трудом различал, где кончалась действительность и начиналось отражение. Восхищаясь красотой и отчетливостью отражения, Леонсия вдруг разочарованно крикнула, заметив, что вода в озере далеко не кристальной чистоты. «Как жаль, что она такая грязная!» «Причиной этому богатая черноземная почва долины», — объяснил ей Генри. «Чернозем здесь лежит пластом в несколько сот футов». «Вся долина была, вероятно, некогда озером», — высказал свое предположение Фрэнсис. «Поглядите вдоль всей цепи скал, и вы увидите, что на ней ясно отмечен уровень, которого достигала прежде вода. Интересно, что заставило так понизиться этот уровень?» «Вероятнее всего, землетрясение, которое открыло какой-нибудь подземный выход и осушило озеро до его настоящих размеров, да и продолжает осушать его и теперь. Темная коричневая краска его доказывает, что сюда постоянно вливаются новые воды. Это озеро, несомненно, служит резервуаром, в котором собирается вся влага с долины». «Ну вот, наконец, хоть один дом», — заметила 5 минут спустя Леонсия, когда они обогнули скалу, и глазам их представилось низкое, похожее на бунгало строение, прильнувшее к склону утеса и нависшие над водой. Сваями дому служили массивные стволы деревьев. Стены его были сделаны из бамбука, а крыша крыта была соломой. Дом был расположен так уединенно, что попасть к нему можно было или по воде на лодке, или же по мостику длиной в 20 футов и такому узенькому, что два человека не могли бы пройти по нему рядом. По обе стороны мостика стояли два туземца, очевидно исполнявшие роль вооруженных часовых. Повинуясь знаку жреца солнца, они посторонились и пропустили отряд. Впрочем, оба Моргана заметили, что копьеносцы, сопровождавшие их от самого большого дома, остались по ту сторону мостика. Пройдя мостик и войдя в расположенное на сваях строение, они очутились в большой комнате, лучше обставленной, несмотря на всю примитивность обстановки, нежели можно было бы ожидать в долине затерянных душ. На полу лежали циновки, плетеные из травы, тонкой и чрезвычайно тщательной работы. Еще более искусно сработаны были висевшие на окнах шторы. В глубине комнаты, у стены, красовалось огромное золотое изображение восходящего солнца, сходное с тем, которое находилось у алтаря большого дома. Но еще более достойными изумления и восхищения были два живых, хотя и неподвижных существа, которые жили в этой комнате. Под восходящим солнцем на невысоком возвышении стояло ложе со множеством подушек, напоминавшее отчасти трон. На ложе этом среди подушек лежала спящая женщина, одетая в хитон из какой-то нежно мерцающей ткани, подобной которой не видал никто из спутников. Грудь женщины тихо вздымалась и опускалась от мерного дыхания. Женщина эта не принадлежала к племени затерянных душ, этой вырождающейся помеси испанской и караибской рас. На голове ее красовалась тиара из кованного золота, усыпанная сверкающими драгоценными камнями и похожая на царскую корону. На полу перед ней стояло два золотых треножника. В одном из них горел огонь, а на другом находилась больших размеров золотая чаша, не менее 6 футов в диаметре. Между этими треножниками лежала громадная собака с белоснежной шерстью, напоминающая русского волкодава. Вытянув передние лапы, неподвижная, точно сфинкс, она глядела на пришельцев пристальным, немигающим взором. У нее вид настоящей леди и осанка королевы, и грезится ей, несомненно, королевские сны, — шепнул Генри. Жрец солнца хмуро и неодобрительно посмотрел на него. Леонсия глядела, затаив дыхание, но Торрес вздрогнул и перекрестился, заметив: «Я никогда не слышал ничего такого про долину затерянных душ. Эта спящая женщина — чистокровная испанка, даже больше. В ней течет благородная кастильская кровь. Увидите, у нее синие глаза. Это так же верно, как то, что я стою здесь». Но какая ужасная бледность! И он опять задрожал. Это неестественный сон. Похоже на то, что ее систематически опаивают уже много времени. Вот именно, возбужденным шепотом прервал его Фрэнсис. Та, которая грезит, погружена в наркотический сон. Они, вероятно, держат ее постоянно под влиянием каких-нибудь наркотиков в роли как бы верховной жрицы или же оракула. «Не так ли, старик?» — произнес он вдруг по-испански. «А не пора ли нам разбудить ее? Ведь нас привели сюда повидать ее в бодрствующем, надеюсь, а не в спящем виде». Женщина пошевелилась. Как будто шепот этот проник сквозь дрему в ее сознание, и в первый раз шевельнулась и собака. Она повернула к женщине голову, и рука спящей ласково легла на шею животного. Повелительными гримасами и жестами жрец все настойчивее требовал молчания. И в полном безмолвии они наблюдали за просыпающейся пророчицей. Медленно приподнялась она на ложе и вновь ласково погладила обрадованного волкодава. Он широко скалил свои страшные клыки в жуткой гримасе, напоминающей несколько улыбку радости. Безотчетный ужас закрался в душу всех присутствующих, и ужас этот еще усилился, когда женщина в первый раз взглянула на них. Никогда никто из них не видел подобных глаз. В них, казалось, светился весь мир, все миры. Леонсия невольно подняла руку, чтобы перекреститься, а Торрес, объятый ужасом, не только перекрестился, но беззвучно задрожал дрожащими губами свою любимую молитву Пресвятой Деве. Фрэнсис и Генри глядели, как зачарованные в эти синие озера, которые казались почти черными, под тенью длинных черных ресниц. «Брюнетка с синими глазами», — шепнул все-таки Фрэнсис. «Но что за глаза?» Их скорее можно было назвать круглыми, чем овальными. И однако же они не были круглыми. Можно было бы сказать, что они четырехугольной формы, если только позволительно говорить об округлости квадрата. Они напоминали своей формой фигуры, которые получаются, когда художник извлекает, так сказать, круг из беспрерывной смены многоугольников. Длинные темные ресницы оттеняли их, усиливая впечатление их бездонной мрачной глубины, и глаза эти не выразили при виде чужестранцев ни удивления, ни испуга. Мечтательность смешивалась в них с полным безразличием, и все же ясно было, что они видят и понимают все, что перед ними происходит. И еще, к величайшему ужасу зрителей, в них беспрерывной чередой мелькали самые противоречивые эмоции. Сердечная боль, беспрерывно нарастая, трепетала в них. Чуткость и сострадание увлажняли их, точно весенний ливень в синеве далекого морского простора, точно утренняя роса на вершинах гор. Боль, все та же боль, таилась в глубине их томной дремотности. Мрачное пламя безграничного мужества вот-вот, казалось, готово было вспыхнуть электрической искрой энергии и активности. Глубокая дремотность, точно трепетный фон, на котором играла эта яркая смена чувствований, готова была каждую минуту погрузить все в глубокий сон. И над всем этим, проникая все, витала мудрость веков. Это еще более подчеркивалось слегка впалыми щеками, говорившими об аскетической жизни. На них играл румянец, наведенный лихорадкой, или же румянами. Когда она встала во весь рост, она казалась тонкой и хрупкой, точно неземное видение. Кости ее были чрезвычайно узки, да и вся фигура худощава, однако округлые линии ее тела не производили впечатления худобы. Если бы Генри или Фрэнсис осмелились громко высказать свое мнение, они назвали бы ее самой женственной из худощавых женщин. Жрец солнца преклонял свое старое тело, пока не растянулся во весь рост на полу, уткнувшись лбом в циновку. Остальные остались стоять, хотя дрожавшие колени Торреса явно указывали, что он охотно последовал бы примеру жреца, если бы только его товарищи высказали малейшую к тому склонность. Колени его заметно подогнулись, но затем, взглянув на Леонсию и обоих Морганов, он вновь выпрямился. В первую минуту красавица глядела только на Леонсию. Внимательно осмотрев ее с ног до головы, она повелительным кивком приказала ей приблизиться. Жест этот показался Леонсии слишком резким, особенно когда он исходил от такого неземного существа, и она сразу почувствовала неприязнь красавицы. Леонсия не тронулась с места, пока жрец резким шепотом не приказал ей повиноваться. Тогда она приблизилась, не обращая никакого внимания на громадную лохматую собаку. Она прошла между больших треножников и мимо огромного пса, пока таким же резким кивком ей не приказали остановиться. Долгую минуту глядели обе женщины пристально в глаза друг другу. Наконец, с невольным чувством торжества, Леонсия заметила, что глаза той, которая грезит, опустились. Торжество Леонсии, однако, оказалось непродолжительным, потому что та просто изучала с надменным любопытством ее платье. Она протянула даже свою тонкую бледную руку и поглаживала и ощупывала платье Леонсии типично женским жестом. «Жрец!» — резко окликнула царица. «Сегодня третий день, как солнце вступило в новую фазу. Я давно уже предсказывала тебе нечто относительно этого дня. Скажи, что именно?» Весь извиваясь от чрезмерной угодливости, жрец произнес дрожащим голосом: «Ты предсказывала, что в этот день произойдут странные события. Ты была права, о царица!» Но царица уже позабыла о нем. Все продолжая разглаживать платье Леонсии, она с любопытством разглядывала ее костюм. «Ты очень счастлива», — проговорила царица, знаком приказывая Леонсии вернуться к ее спутникам. «Тебя очень любят мужчины. Мне еще не все ясно, но все же я чувствую, что тебя слишком любят мужчины». Голос ее мягкий и низкий, чистый, как серебро, и певуче-музыкальный, напоминал отдаленный колокольный звон, призывающий верующих к молитве, а удрученных горем — к вечному успокоению. Но Леонсия не могла оценить этого необыкновенного голоса. Она чувствовала только гнев, приливавший горячей волной к ее щекам и заставлявший сильнее биться ее сердце. «Я часто видела тебя раньше», — продолжала царица. «Никогда!» — вскричала Леонсия. «Тише!» — зашипел на нее жрец солнца. «Вот здесь», — пояснила царица, указывая на большую золотую чашу. «Часто видела я тебя в этой чаше». «Тебя я тоже там видела», — обратилась она к Генри. «И тебя», — сказала она Фрэнсису, а синие глаза ее, слегка расширенные, окинули его долгим взглядом. Слишком долгим, по мнению Леонсии. Она почувствовала в своем сердце жгучую рану ревности, которую только женщина способна нанести другой женщине. Глаза царицы сверкнули, когда, оторвавшись от Фрэнсиса, они остановились, наконец, на Торресе. «А ты кто такой, чужеземец? Ты так странно одет. На голове твоей рыцарский шлем, а на ногах сандалии раба». «Я Даваско», — гордо ответил Торрес. «Имя это очень древнее», — улыбнулась она. «Да я и есть древний Даваско», — сказал Торрес и подошел ближе. Она улыбнулась его дерзости, но не остановила его. «Это тот самый шлем, который был на голове моей 400 лет тому назад, когда я вел предков затерянных душ в эту самую долину». Царица улыбнулась недоверчивой улыбкой и спокойно спросила его: «Значит, ты родился 400 лет тому назад?» «Да и нет. Я никогда не был рожден. Я Даваско и существовал вечно. Я обитаю на самом солнце». Ее тонко очерченные брови вопросительно поднялись, но она ничего не сказала. Из золотого ящичка, стоявшего подле нее на ложе, она взяла своими тонкими полупрозрачными пальчиками щепотку какого-то порошка и небрежно бросила ее в чашу на большом треножнике, насмешливо улыбаясь прекрасными устами. Над чашей внезапно взвился столб дыма и столь же внезапно рассеялся. «Гляди!» — приказала она. Торрес, приблизившись к чаше, заглянул в нее. Остальные спутники его никогда не узнали, что он там увидел. Сама царица, однако, склонясь также над чашей, глядела через его плечо. И на устах ее мелькнула насмешливая и в то же время сострадательная улыбка. И Торрес увидел спальню во втором этаже дома в Бокас-дель-Торо, доставшегося ему по наследству, и сцену своего рождения. То была жалкая сцена, открывавшая его глазам постыдную тайну, и вот почему улыбка царицы была полна сострадания. И в этом магическом видении подтвердились некоторые подозрения и сомнения, которые давно уже мучили Торреса. «Показать тебе еще что-нибудь?» — насмешливо спросила царица. «Я показала тебе твое рождение. Погляди еще, и увидишь свою смерть». Но Торрес, слишком потрясенный всем виденным, с дрожью ужаса отшатнулся от чаши. «Прости меня, прекрасная царица!» — умоляющим голосом произнес он. «Дай мне уйти! Забудь то, что ты видела, как и я постараюсь забыть!» «Все кончено!» — проговорила она и небрежным жестом провела рукой над чашей.